Сефер Вайкра, Парашат Шмини.
Вайхи байома шмини кара Моше лаарон улбанав улзикней Исраил. Вайомер эл аарон, ках лаха, эйгел бен бака лахатат, вай леола тмимим, веакрив лифней Адонай. Семь дней готовил Моше Аарона и его сыновей служить в Мишкан, в переносном храме. Эти семь дней Моше был Коэн, он был священнослужитель, а они как прихожане. А в восьмой день подозвал Моше Аарона и его сыновей и старейшин Израиля, чтобы им сказать, что Алпи Адибу, согласно приказу Бога, Аарон нихнасум шамиш бикуна гдола, что Аарон начинает служить как главный священник, что не то, что мы лав нихнас, сам от себя. И сказал Аарон, возьми себе теленка, бембака, значит, молодого, за греховную жертву, именно теленка, чтобы показать, и чтобы все знали, что Бог ему простил за грех некоторой халатности, что он проявил во время золотого тельца, и барана, на все сожжения цельные, и принеси жертву перед Богом. Бабне Исраил, ты добыл ему, кхусир зимлахатат, вегел вахе, везми шанат, мимим леула, вешивуаил лишламим, лизбуах, лифны адену, михабула башомен, киаем адену нералихану. А евреям скажи следующее. Возьмите козленка за греховную жертву. И теленка, и барана до года цельные на все сожжения. Быка и барана на шламим принеси жертву перед Богом. И шламим это жертвы, которые приносят по случаю, если человек хочет выразить, что он доволен жизнью, благодарность перед Всевышним и перед людьми. У Михабла Лавашем мучное приношение, замешанное заливковым маслом, потому что сегодня Бог мира алихам будет вам виден. Что значит он будет виден? Он покажет, что то, что мы строили храм, и то, что будет служить Аарон, это принято. Это будет показано тем, что сойдет огонь, а огонь сам появится на жертвеннике. Интересная вещь. Грех в случае золотого тельца был и у Аарона, и у евреев. У Аарона был грех действием, что он должен был еще что-то делать, чтобы оттянуть. Он тянул сколько мог, отложил от одного дня на другой. Плохо получилось так, что они рано утром встали. Но он должен был еще как-то дотянуть. Может быть, ночью сразу ломать кое-что из жертвенника. Так у него грех действием. За действие приносит хатат. Греховную жертву. У евреев были такие, которые имели отношение духовное к тельцу. Кое-что ожидали от него. За мысли греховные приносит все сожжения. Так евреи должны были принести эйгел, теленок, лола, на все сожжения. За грех тех людей, которые что-то имели отношение к нему. Но действием у евреев есть другой грех. Синат хинам, напрасная вражда. Это началось с того, что братья продали Иосифа. И чтобы скрыть от отца, они окрасили кровью козленка, они окрасили рубашку Иосифа. Так поэтому нужно было понести козленка за греховную жертву. Ваикху, и таща цива Моше алпней оалмоид, ваикву кула, и да ваямду лифней адынуй, ваюма Моше, зе адава, аша цива адынуй, та асу вира лихем квон адынуй. Они взяли то, что Моше велел, подошли, значит, оалмоид, шалаш свидание, все общество приблизилось и встали перед Богом. Я немного неправильно прочитал напев посук, я его повторю. Вайомер Моше, зе хатавар, аша цива адыной тасу, вира лехем квон адыной. Поскольку там им на первое предание дом Моше из горы Синай. Моше сказал, вот это дело, что Бог велел, сделайте, и явится вам честь Бога. Вы увидите чудо. А именно, что надо сделать, чтобы Аарон начал служить. ויאמר משה אל אהרון, קרב על המזבח, ועשה את חטאתך ואת עונתך, וכפיר בדך ודם, ועשה את קורבנם, וכפיר בדם, כאשר ציווה אדוני, ויקרב אהרון על המזבח, וישחט את עגל החטאת, השלום. Моше сказал Аарону, Аарон стыдился, считал себя недостойным. Он говорит ему, подойди к жертвеннику. Значит, нечего тебе стыдиться, Бога ты велел. И сделай свою греховную жертву, и жертву все сожжения, и проси прощения за себя и за народ. И сделай жертву народа, и прощай за них, как велел Бог. Подошел Аарон к жертвеннику и зарезал теленка для греховной жертвы, что его. Значит, он зарезал, а дети держали посуду, и, значит, они поднесли ему кровь, чтобы он помазал по кубикам жертвенника. «Ваякри иву бней Аарон эт адам элав, ваит болец болоб адам, ваитейн алканот амизбеях, ואת האדם יוצא כל יסוד המזבח, ואת החילף ואת הכליות, ואת היותרת מן הכביד, מן החטאת, הקטיר המזבח, וכאשר ציווה אדוני את משה, ואת הבשר ואת האור, שרב באיש מחוץ למחנה, ובכנבן גריחובנו יושבת וחטאת, קרוב יהיו באופן סיישיניק, עוד שתירים קוביקם, בפמזץ, פלצם. Начинает он с кубика юго-восток, потом идет против часовой стрелки. Значит, если мы лицом к западу, юго-восток, мизрах и древе, потом идет восток-север.
Северо-восток.
Северо-восток, потом северо-запад и потом юго-запад. А та кровь, что осталась, он выливает внизу фундамента жертвенника. Так поднесли дети Аарона кровь к нему, окунул палец в кровь и дотронулся до кубиков жертвенника, а то, что осталось в крови, он вылил к фундаменту жертвенника. А сало и почки, и вот из вот этого диафрагма, вот около печени, он воскурил на жертвенник, как Бог велел Моше. И тут было исключение, что обыкновенно жертву греховную должны есть священники во дворе храма, а это же сожгли. Так был приказ. А мясо со шкурой сожег огнем за отрядом. Кончили хатат. Всегда, когда надо принести жертву, хатат и ола, раньше приносят хатат. Теперь берется он за все сожжения, которые приносятся за мысли и за то, что не сделал то, что должен был сделать. וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את אדם, ויזרקי על המזבח סביב, ואת העולה, המציאו אליו לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח, ויחץ את הקרב ואת הקריים, ויקטר על העולה המזבחם. דרזל על ז'טו פססג'יני, Поднесли дети Аарона к нему кровь, и он брызнул по жертвеннику кругом. Я рассказал, как понять это слово кругом, что он посудой должен полить по углу жертвенника, по двум углам. Был ниже половины жертвенника, был красный шнур на жертвеннике, который указывал половину. Так, все жертвы, кроме хатат, значит, он берет посуду и немного по углу, северо-восток, а, значит, получается по обоим сторонам немного, а потом по другому углу юго-запад. А куски ола поднесли ему, значит, с головой, и он положил на жертвенник, воскурил на огонь, помыл внутренности ноги и воскурил на ола, значит, раньше всего понесли жертву каждодневную, а на нее уже эти жертвы, на жертвенник. Теперь кончил он принести жертву за себя, свою хатат и свою ола, теперь он может принести за народ. Так обыкновенно и делается, что тот, кто должен за кого-то просить прощения, должен сам за себя раньше, а потом за других. «Ваякрей биткабанам, байках, от сира хатат ашалам». וישחטיה ויחטיה כראשון, ויקריב את האלה, ויעשה כמשפט. Принесом жертву народа. Значит, начнем с греховной жертвы. Взял он козленка за греховную жертву народа, зарезал и сделал, как положено, за хатат, как первую. То есть дал по кубикам жертвенника, принес на жертву все сожжения, сделал как положено. Теперь он должен еще мучное приношение. ויקרא איבת המנחה, ויאמר לך פה ממנו, ויקטיר על המזבח מלבד עולת הבוקר. Поднес он мучное приношение, значит, он руку наполнил гроз и положил на жертвенник, на огонь. Это кроме утренней жертвы. Как правило, каждый день приносили в храме одну жертву ола всесожжения за грехи народа за ночь, это барашек до года, и другую после полудня. Так все жертвы приносятся после этой, утренней жертвы. וישחט את השור ואת העיל זבח השלמים אשר להם וימציא ובני אהרן את הדם אליו ויזרקי על המזבח סביב זרזל המבקה היא עיל, עיל את הברן מי שדרוך ליד כשלומים, עוד נרודה поднести дети Аарона крови к нему, и он вызвал на жертвенник кругом. Я уже сказал, что он по двум углам, по углу северо-восток и юго-запад. Теперь сало надо было положить на жертвенник от этих, от шламин. «Вета халавим мин ашору мин хуайл, хуалья вам хасе ват лойот вуйотерат хакавим, ваясим это халавим алеха зот, ваяктир халавим амизбихом». А сало от вола и от барана, алья это крутюк от барана, вам хасе это сало, которое, когда разрезает животное, покрывает все нутро, как рубашка, вяк лает и почки, вьете атаковы диафрагмы с кусочком печени, положили сало на грудинки, и сало положили на жертвенник. ואית החזות ואית שוק הימין נעיף אהרון תנופה לפני אדנו יקשה ציווה משה הגרודינקו השוק הימין פומוינו שוק את הבדלו פרווי נגיד פניה לארון תנופה ופניית בוגום ככדל משה כדי להפיס עם התנופה יסקזר שאתה בפסי סטורמי יקבחו יקניזו סיבליזירית עם שתותו שאתה מודילים מתולקו ופניה עם בולי תבוא כתו ופבלי всем поставь, всем всей вселенной, во всех. Так грудинки еще каямин положено куаним, священникам. Теперь еще положено благословлять народ. Поднял Аарон руки к народу и стал ее благословлять. И сошел после того, как он взял и греховную жертву, и жертву всесожжения, и жертву шламин. Что он говорил? То, что здесь говорят священники. «Ивареха адыной вишмареха» – «Да благословит тебя Бог и хранит». Это надо понимать так. Человек может дать другому подарок. Скажем, дает он ему $1000. Но никто не уверен, он их использует или нет. Они могут попасть, могут у него украсть. А Бог, чтобы его благословил, он тебе хранил. То, что он тебе дал, чтобы ты имел от этого пользу. Я и одной панаве леха вихунеко, чтобы Бог сделал светлым лицо к тебе и дал себе хвинеко, милость, симпатию. Бывает, идешь на работу, одного понимает, другого нет. А оба одинаковые как будто. Надо иметь хрин. Исо одной панаве леха вясим леха шалом. Чтобы Бог лицо подсил к себе и сделал себе мир. Мир это самая главная браха. Так это Аарон благословил тогда. ויבוא משה ואהרן אלו על מריד ויצאו ויברכו את העם וירח וידעד נוי על כולם בשור משה סרון שלש סבידה ניבושלי ובלגוסלובליה לנרות זצ'ב הניבושלי רשי גברית שטורון נשול ופרדניך שטורון זשול וצ'יט ארונה כך דלת סבוטט סקוטורת סקורינים Вышли, благословили народ. Что они благословили народ? Мы знаем, что они сказали. Это записано в молитве Моше Рабейну, 90 глава Псалмов Тилим. «Веги ноам адыно елагину алейну». Чтобы была приятность от Бога на нас. «У маси адыно коналы». То, что мы делали, что имело обоснование. Значит, этот мешкан, чтобы была принята работа Богом. «У маси адыно коналы». И что будем делать, чтобы была удача. А как понять, Ваирох Ведашем, он стал видеть через Бога ко всему народу, то, что сейчас написано, что появился огонь. Ватыцыш, мирив не одну, и ватухала нам избия, хатула в это халавим, ваякала, ваярону, ваиплотнем. Вышел огонь, значит, огонь никто его не дожигал, не клал, это Бог сделал. И сожег на жертвенник, и жертву все сожжение сала, весь народ увидел, и стали ну, петь перед Богом, палить, и упали на их лице. Интересная вещь, вот этот день, о котором мы говорим, это был первый Нисан, значит, второй год после выхода из Египта. Написано у нас в преданиях, что этот день забрал 10 корон. То есть, как понять 10 корон? Во-первых, это было воскресенье, значит, первый день недели. Решен Масим решит. Это было первый месяц у еврейского счету после выхода из Египта. Ходыш азэ лахэм рош хадашим. Этот месяц Нисан считается первый месяц. Так он называется. Ходыш решен. Первый день, когда пришли представители от колен, и колено, по-моему, Иуда принес специальные жертвы по случаю обновления храма. Первый день, что стали служить священники, Аарон и его дети. Значит, первый день, что стала вообще служба нормальная в храме. Первый день, что сошел огонь. Первый день, что ели уже жертвы эти. Первый день, что было запрещено приносить жертву в другом месте. И это называется, что все видели присутствие Бога, то, что сошел огонь. И первый день, что благословляли священники евреев. Так набралось 10 особенностей этого дня, это выражение такое поэтическое. День забрал эсер атарот, 10 корон. Теперь, насколько надо быть осторожным, когда делаешь какую-то мицва, интересоваться, знать как, что, сколько. Вот такие люди, как дети Аарона, они все-таки люди не кто-нибудь, имеют заслуги. И вот они не посоветовались и сделали что-то неправильно, так они на месте там умерли. Ваикхувни Аарон, Надав, Вавиху, Ишмахтато, Вайтну, Вайны, Ишвайосимале, Ктурет, Ваякри, Аиву. לפני עלנו איש לרע אשר לא ציווה אותם ותצא איש מלפני אדנוי ותוכל אותם וימותו לפני אדנוי וזה לי אובה סנבי אהרונה נדע ויביאו כך נגזר מחתה מחתה את הפסוד הגדי כלדות אובלי יפלושו לבני חגון יפלושו לנניו כתורת קוריני יפלושו פיית בוגם איש זרה נשת אוגוין שושי כתוריון נכני וילר. Другими словами, у них была ошибка такая. Они знали, что каждый день есть мицва подносить огонь на жертвенник. Сегодня первый день нельзя было подносить. Как раз именно то, что появился огонь, не надо было подносить сейчас. Так вышел огонь от Бога, и ватохал их, съел их, в смысле они были умели, они умели перед Богом. Согласно преданию в Талмуде, это очень напоминает электрический заряд. Что как две белые нитки огня вошли в их ноздри, и они умерли тут же, тело цельное, одежда цельная, и они мертвые.
Почему?
Это я не знаю, минутку. Так, интересная вещь. Неужели Бог так строго наказывает? Тем более это был несознательный грех. Но человек должен знать, что то, что он делает, накапливается. Так хахамим говорят, есть несколько мыслей. Раби Ишмаил говорит, «Шесу я и нихнусу». Они в этот день, был веселый день, надеялись, что сегодня значит открытие, так они выпили немного вина, не то что пьяные, выпили. Это нехорошо. Есть еще кое-что на них. Многие считают, что жениться он еще может успеть. А в действительности, это, когда наступил срок, он должен знать, что построить семью, иметь детей, это не шутка. Так они выбирали. Они сами были талантливые. Дядя у них Моше Рабейну, отец Аарон Коэн. Так были очень много у них подходящие пары. Ну, но все-таки для меня что-то надо получше. Вот так. Многие девушки ждали, что будет еще неделя. Если бы они имели жену и детей, то бывает часто, что человек по какой-то причине заслужил смерть, но оттягивается, откладывается, чтобы дети не мучились из-за жены и детей. Есть еще там некоторые на них ищут грехи. Но если бы Аарон не имел бы на себя вот этот немного халатности же с этим селенком, то схуд Аарона удержала бы. Но так как он проявил халатность, уже его схуд не устоял.
ויאמר משה לאהרון הום אשר ועלמין עמו בקרובי הקדיש ותניחו למקבית וידום אהרון Так Моше сказал, он, вот это теперь я понимаю, о чем Бог говорил, что среди еще своих близких я буду освящен, и теперь всем народом буду иметь почет. Ваидом Аарон и измолчал Аарон. Как понять? Говорили, когда строили Мишкан, «Внеат ишам аливне Исраил, внегдаш бихводи». Там я буду встречаться с евреями. Другими словами, разговор Бога с Моше будет в этом месте. «Вы никогда ж приходи, это храм переносный, будет освящен моим почетом». Так хахамим говорят, что если Бог наказывает какого-то видного человека, не считая его заслуги и его заслуги его родных, люди начинают больше бояться Бога. Уж если тому не спустили, что же нам? Так Моше сказал Аарону, я из этих слов «вы никогда ж бухводи» думал, что кто-то из нас может быть наказан. Каким путем, что я не знаю, я или ты. Теперь оказывается, они, эти великие люди, что через них это получилось. И Аарон, такой великий человек, он молчал. Никаких ни вопросов к Богу, ни обид, ничего. «Ваикра Моше эл Мишаил вэл эл Цафан». ומי עוזיל דוד אהרון ויאמר עליהם כי יבוסו את אחיכם לפני הקודש אל מחוץ למחנה ויקרבו ויסעו בחוטון אותם אל מחוץ למחנה כאשר לבן השם משה פזבל מישאיל אייל צפן את סנביה עוזיל דוד אהרון И сказал им, подойдите поближе, вынесите ваши платья в святого места за отрядом. Ваги крыгу, ваги подошли ближе, ваги салон бухутон, они внесли в их одеждах, в их рубахах, за бухутон, за отрядом, кашедрия Моше, как Моше велел. Таково. Это очень образное выражение, что тут у нас день очень веселый, открылся Мишкан. С другой стороны, такой траур. Так есть такой закон, что если идут по улице, процессия, тут ведут жениха с невестой, кала, а тут похороны. И встретились, кто должен отступить кому место. Так говорят мне, отца убирает в сторону. Мавьяна там этмельфния кала. Тут умерли Надав и Авигу, большой траур. И произошло в этот день, значит, когда обновление храма. Так на что обратить внимание сейчас? На траур или на радость? Так Моше повелел их вынести. Убрать мертвецов сейчас. ויום אמושה לא רוהן ולא לזאר ליתמה בנאל ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו על כל הידיים יקצוב ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף אדוני ומפתח ואל מועד לא תצאו פן תמותו כי שהם משחת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה. Так тут получилось так. Для всего народа большая радость. Открытие Мишкан. Для Аарона и для его двух сыновей, Элазар и Тама, большой траур, два брата и у этого два сына. Так в трауре обыкновенно, значит, нельзя стричься, знак траура, рвут одежду. И если он священнослужитель, не имеет он права служить в храме. Тут был приказ Бога, что никакой траур, чтобы они сейчас не показывали. Моше сказал Аарону и Элазару и Итамару его сыновьям, «Расшихам алтифрау, голову вашу не растите». Значит, отсюда видно, что другой, который в трауре, не имеет права стричься. «Одежду вашу не рвите, и вы не умрете». Значит, если вы нарушите слово Бога и будете показывать официальную трауру сейчас, вы можете за этот грех умереть. И будет еще на весь народ будет сердиться Бог. Да это другой вопрос. Ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать вот этот огонь, который, вот этот пожар, что Бог сжег. Отсюда видно, что если вы умираете, это все равно как сифатура сожжена, так? И цара, скажем, Талмиды Хахамим, касается, это все являются их родными. Теперь я сказал, что они не имеют права прекратить службу. Значит, вообще другой коэн, в другом случае, он не имеет права служить в день смерти родного. Скажем, брат умер, он в этот день не должен служить. И если он служил, работа посол. А вот здесь бахвалят служить. Так из входа в шалаш свидания не выйдете. А если они нарушат, это называется метабедышмай, может быть, смерть от рука Бога. Потому что вы особые. На вас масло, которое Бог велел помазать над вами. И Асу они сделали кидва Моше. Теперь идет мицва, что коэн не имеет права пить вино, когда он должен в этот день идти служить. Вайдабир Арену и Аларон. Мне Бог говорил Арону следующее. Интересно. Везде написано Вайдабир Ашем Аль-Муше. А тут написано Вайдабир Ашем Аль-Арон. За это величие Арона, что он молчал и ничего не сказал, так он имел схуд, что это мицва Бог ему велел. Не через Муше. Я им вешихар алтеишт. אתה ובניך איתה הרבה ברכם, אלוהי מועד ולא תמותו, קוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין התומי ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל, את כל החוקים, מה שדיבר, הדינוי עליהם ביד משה. תקטע מצווה. שטום. כהן, פתות דין, קודם סלובית, не имеет права пить вино. И коэн. А если коэн, после того, как выпил вина и служил, так то, что он сделал, все пасул. Надо переделать. И он имеет грех, который называется митабеды шамайм. Смерть от рук Бога. Сколько называется пил? Если он пил хотя бы ревиит, ревиит расходится мнение. Есть мнение минимальное на 86 сантиметров, есть мнение на 125, есть мнение на 150. Так если он выпил одним махом, значит, вино, не смешанное с водой, которое имеет возраст 40 дней, или если пил вино больше, чем ревиит, но даже смешанное с водой, так он нарушил это мицво. И это касается не только коэн. Если человек, хахам, рав, должен ответить на вопрос, как поступать, так если он выпил ревиит вина, он не имеет права отвечать. Так здесь я в Иерусалиме разговаривался, тут был один рав, очень большой человек, рав Шмуэль Салант, есть его родные там, он был раввином 68 лет. Так он был очень умный человек, я всегда переживал за свою работу, чтобы делать честно. Как быть в Песах? Как назло бывает в Песах во время Сидора какие-то вопросы? Там, вот я знаю конкретный случай, нашли там пшеницу в супе, и что делать? Так он делал так, он молился Равит очень рано, тут же сажался за Сидор, за полчаса окончал Сидор, выпил эти 4 бокала и ложился спать. Закон, когда ты пил вино и поспал там часок, значит, около 9:30 он уже просто встал. И все вопросы отвечал. Так я перевожу. Я им вещихо. Тут могут быть неправильные переводы. Обыкновенно мы переводим слово «шиха» – пиво. Это слово «шиха» – опьяняющее. Тут даем другой смысл. Я им вещихо – вино в таком виде, которое может опьянить. Яин вешихар. Яин, чтобы можно от него пьяниться. Да я шикру то, чтобы я пил не ты, не сына, я с тобой, когда будете входить в Алмейд. И тогда, если вы не будете пить, вы не умрете. Значит, не будете иметь этого греха, что смерть может быть преждевременная. Закон вечный на поколение. И чтобы было разделять между то, что свято и буднично, и что нечисто и чистое, и обучать евреев все законы, что Бог говорил к ним через Моше. Так как понять улавдил разделять, что если вы работали выпивший, то работа посыл. То же самое вы с обучать евреев. Если выпивший, не годится.
וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מישי אדוני ויאכלו מצות אצל המזבח כי קודש קדשים היא ואכלתם אותה במקום קדוש כי חגך וחג בניך היא מישי אדוני כחין צוויתים
ובית הדין Рош Ходеш Нисан, были принесены несколько жертв и мучные приношения. И в этот день случилось несчастье, что два сына Аарона умерли. Есть мицва в дальнейшем, что Коэн в тот день, когда у него умирает родной, не имеет права есть жертвы. Но тут был особый приказ. Моше сказал Аарону, и Элазар, и Итамар, сыновьям Аарона, которые остались, значит, которые остались, выходит, что на них тоже могла быть какая-то неприятность. Другими словами, когда Аарон проявил некоторую халатность с золотым тельцом, что он допустил все-таки, он пытался задержать, но не до конца задержал, так его схуд уже пропал. Так его два сына, Надав и Авиху, когда они согрешили, грех у них был не настолько уже сильный. Но если была бы еще заслуга отца, они бы не умерли. Но у них не было заслуги отца. Так поэтому написано Анесарим. На Лаза и Тамар тоже в какой-то опасности. Если чем-нибудь провиняться, могут быть наказаны. Моше Рабейну молился за Аарона, так помогла его молитва. Значит, эти два, которые согрешили еще, плюс к этому умерли, Элаза и Тамар остались. Возьмите мучное приношение, которое осталось от жертв, которое во имени Бога, и вы ее должны есть, как мацот. Нельзя ее сделать в хамец, около жертвенника. Нельзя выносить за двор мешкам, потому что это называется святое святых. Кодеш Кадашим. Эти жертвы, хатат, ашам, миха, еди, шалмы, цибу, еди, называется кодыш кодышим, святой и святых, имеют право есть только мужчины, куаним, и только во дворе мешкан, когда они чистые. Вахалтем оттаба маком кадош, и вы будете есть в святом месте, во дворе мешкан, кихакха вахакбанеха химиши, но ибо это твой паёк и паёк сыновей от жертв Бога, кихинцу выйти. Ибо так мне отдан приказ, что несмотря на то, что вы называетесь онан, онан называется человеку, у которого в день смерти отца или мать, брат, сестра, сын, дочь или жена, так вы можете есть сегодня эти жертвы. Теперь еще были жертвы шламим, и от жертвы шламим полагается куаним грудинка и бедро правой ноги, так тоже можете есть сегодня. Но это нужно есть не обязательно во дворе, можно вне двора. В данном случае, когда будет Бейт-Амикдаш во всем Иерусалиме, в чистом месте. Да я и тхази атнуфа, ве я и тшока трума, тохну бамаком того, а то ванеха внутеха и так, кихакха, вахагманеха, нитну мезивхей шалмы, бне Исраилу, шока трума, вахази атнуфа, алиши ахалавим явиу, ланифнуфа, лифне адмуин, ויהיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ציבו אדנועים. И грудинку, и это бедро нужно было во все стороны двигать и кверху, и к низу. Как мы делаем это трогель улав? Показать, что мы выполняем волю того, кто управляет и востоком, и западом, и севером, и югом, и наверху, и внизу. Так это называется, когда двигается во все стороны тлуфа, а когда поднимает и опускает, называется трума. Значит, грудинку и бедро, которые, значит, двигали во все стороны, поднимали, будете есть в чистом месте. Ты и сыновья, и дочки с тобой. Значит, хазе и шок от шламим, грудинку и бедро от шламим едят куаним, они и их сыновья, и жены, и дочки, только в чистом месте. Потому что твой паёк и паёк детей даны от жертвы шламим и евреев. Шок от ума в хазе от нуфа, значит, вот это бедро, которое поднимали, опускали, и грудинку, которое во все стороны кладут, на эти сало, которые кладут потом на огонь, поднимают перед Богом, а это будет тебе и детям, значит, как паёк навечно, как велел Бог. Еще была жертва греховная. И не одна греховная жертва были, а три. Самое первое, что в месяц, любой, в начале месяца, Рош Ходеш, приносится дополнительная жертва хатат. Греховная жертва, за жертвы всего народа. Если кто по ошибке ел жертвы в нечистом виде, поднимался в храм, выходил. Это называется Сеир Рош Ходеш. Это жертва постоянная, которую каждый месяц нужно приносить. Кроме этого, еще была принесена жертва за грехи еврейского народа козленок лохотат, мы считали одним. И кроме этого, еще по случаю обновления храма, первый день работы принес козленка за греховную жертву Нахшон бен Аминадав из колена Иуда. Так вот, из этих трех хатат получилось так, что была сожжена и не съедена вот эта козленок, который за Рош Ходеш. Почему была сожжена, точно неизвестно. Есть мнение, что она дотронулась до что-то нечистого. И есть мнение, что Аарон решил сам проблему, что эту жертву ему нельзя есть. Остальные жертвы были все случайные, временные, качиша. А вот то, что Рош Ходеш, это будет жертва постоянная, и всегда это ему не позволено. Если Бог ему велел же есть эти жертвы случайные с сегодняшнего дня, качиша, на качи дрот ему не позволено. Так Аарон решил, что нельзя есть. Моше Рабейну не разобрался. И Тора рассказывает все про Моше как на человека, что Козленок от греховной жертвы спросил Моше, и оказалось, что он сожжен. Так он рассадился на Элазар и на Итама, сыновей Аарона, оставшимся, и сказал им. Интересно, что ведь Моше Рабейну нашел, по его мнению, что они неправильно поступили. Так, есть Аарон и два сына. Так, когда надо сделать замечание, он не сделал замечание главному коэну Аарону, он сделал замечание министра Элазара и Итама. Мадуа, почему вы не ели вот эту жертву греховную в святом месте, как положено, потому что это же святая из святых. И чтобы вы знали, что эту жертву, греховную жертву, надо было не только принести, но есть тоже. Ведь ее дал он вам, чтобы просить прощения за грех общества перед Богом. Другими словами, что когда куаним едят мясо жертвы, это тоже часть ритуала. Так если она была сожжена не съедена, вы пропустили часть митва. Теперь могут быть случаи такие. Может быть, она была вынесена. Может быть, кровь внесли не куда нужно. Тогда еще понятно. Мойщик говорит, насколько мне известно, ведь ее кровь не внесли по ошибке внутри. Если бы кровь внесли внутри, там, где не положено, тогда надо было бы сжечь. Но ведь этого не было. Так вы должны были есть ее в святом месте, как я велел. Ответил Аарон. Вайдабир Аарон эл Моше и наем. Хикива эт хататам, вет олатам лифне адиной, вет кенути каэле, вехалти хататайом, хагитар бене адиной. Говорит Аарон Моше. Ведь сегодня принесли и греховную жертву, и жертву всесожжения перед Богом. И со мной случилась такая вещь. Другими словами, что у Аарона и у Нуни два сына. Значит, он называется Онан, день смерти родных. И его два сына тоже, у них умерли братья. Так в Ахалте Хатотам, если я буду есть греховную жертву сегодня, разве это понравится Богу? Другими словами, вот эта жертва за Рош Ходеш, которая является постоянной, она всегда будет. Разве мне разрешили есть? Ты мне сказал, что жертву, которую сегодня принесли, есть. Тебе Бог разрешил, чтобы есть кочища, святость большую тех жертв, которые приносятся регулярно. А вот этот Рош Ходеш, он называется кочи дирот, он будет регулярно приноситься. Так им шамато бы кочища, если ты от Бога слышал, что вот эти жертвы, которые принесены только по сегодняшнему дню, по случаю открытия, чтобы я ел, откуда мы знаем, что мне можно есть эту? Ваишма Моше, Ваита, Винав. Моше услышал, и ему понравилось. Он говорит ему, ты прав. Так, очень интересное величие Моше. В Гмора написано, Годавлый Бош, и он мог, Моше признался и говорит, да, ты прав. И я вспомнил, что мне Бог действительно сказал, что эти жертвы только сегодняшнего дня есть, а вот эти выходит нет. Так он мог сказать, лошамати, просто сказать, ты прав. Так он сказал, шамати вишахарти. Я слышал, когда, но я забыл вот эту деталь. Так величие человека, что он моде аламет, признает правду. И отсюда видим, что даже такой человек, как Моше Рабейну, величайший из пророков, оставить его в других условиях, так, когда он не пророчествует, он может тоже забыть. Что не надо обожествлять человека, он везде и всюду он безошибочен. Теперь начинаются законы о пище. וידבר הי אדינו יום משה ולארון למור עליהם דברו על בני ישראל למור זאת החיה אשר תאכלו מכל הבימה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה ושעושה עד שש פרסות מלד גירה בבימה עושתה תאכלו בוא גברים משה и Арону. Значит, он сказал Моше, чтобы он сказал Арону, «Леймор алехем», сказать им, кому? Элазар и Тамару. И потом они все говорите евреям и скажите им, вот это животное, которое может съесть, из всего скота, которое на земле, всякие, у которых копыта, значит, парнокопытные, расчищены на две части, и жует жвачку в скотине, можете ее есть». Вот из этих слов «Вайдабир Ашем эл Моше вэл Аарон, леймор алехем, дабу эл бне Исраил». Это непонятно, почему так много сказано, но в Гморе есть выровень предания, как учили Тилу Тору. Моше узнает какие-то законы, новые, Бог ему сообщил. Он приходит, учит с Аароном. Кончили. Приходят два сына, Элазар и Тамар, повторяет еще раз, и Аарон слушает второй раз. И потом... Приходят еще старшие, старейшины, Санедрин. Еще раз повторяет. Потом перед всеми евреями. Так получается, каждый слышал четыре раза. Так поэтому написано, «Вайдабер Ашем эл Моше», потом он, Моше сказал Арону, потом номер Алием, Элазар и Тамар, а потом добро бне Исраил. Почему запрещены евреям эти животные? Очень трудно знать причину. Тот, кто сотворил и человека, и природу, знает лучше нас, вероятно, народ, который должен быть примером для других, светоч народов, должен иметь характер лучше. Рамбам говорит, что, и по его мнению, есть эти животные, в какой-то мере огрубляет характер. Насколько это правильно, трудно мне сейчас сказать, но я слышал от ученых, что есть новая наука диетопсихология, и изучали, что ели вот эти, которые работали в концлагере, а главные работники гестапо, что основная еда была у них свиная колбаса. Значит, не исключено, что привычка есть кровь, и есть свинины, и вот эти запрещенные, не парнокопытные, и вот, и не жующие жвачку, может быть, влияет как-то на характер тоже. אך את זה לא תאכלו ממלא הגירה ומפריסי הפרסה את הגמל כי מלא גירה הוא ופרסה איננו מפריס תמהו לכם ואת השפם כי מלא גירה הוא פרסה לא יפריס תמהו לכם ואת הנהבת כי מלאת גירה היא הפרסה לא יפריס את מויהי לכם Но вот это не ешьте из тех, которые жуют жвачку или панокопытных, верблюд. Он жвачку жует, но копыта у него не разбиты. Он не чистый вам. А шафан переводит кролик. Жует жвачку, а копыта не разбиты. Значит, не чистый он для вас. И заяц. Жует жвачку, копыта не разбиты, не чистый она для вас. Про заяц интересовались, внешне не замечали. Но оказывается, в последнее время ученые нашли, что он действительно жует жвачку по-особому. Там разбирался этот вопрос. Есть работа Курмана, Авраам. Значит, три перечисленные, которые жуют жвачку, но копыта не разбиты. Хотя ученый считает верблюда парнокопытным, но у него разбиты не до конца, не шоса-шеса. Теперь одно животное, которое копыта разбиты, но не жует жвачку, свинья. ותחזיר כי מפריס פרסה הוא ושעושה שסע פרסה והוא גירה לו יגר פמרולכם עשינו חוצה לה קופיטר אז ביטן אז קורס לא שבועשקו ניבוי ניזויות ניבוי ג'וואץ או ניצ'יסטבם אינטרסנה סלווה תלמודו Тут много раз написано «гу», три раза «гу». «Ветахазир кемафис парса гу», «Вишуса шеса парса гу», «Гу гирало игар», «Он там и улахем». Можно было написать короче. «Свинья кемафис парса, вишуса шеса, вигирало игар, там и улахем один раз гу». Так Талмуд говорит интересную вещь. «Шалит боламо йодея», «Хозяин мира знает, сколько животных он сотворил». И у нас есть предание, что кроме свиньи во всем мире нет больше животного, которое было бы, значит, копыта разбиты, но не жрет жвачку. Поэтому, если человек шел в пустыне и найдет животное, которое не из породы свиньи, не какая-то кабан, дикая свинья, но совсем другого вида, и он видит, что копыта разбиты, пусть он не интересуется жвачкой. Мы гарантируем, что она жрет жвачку. С такой... И он видит, что копыта разбиты, пусть он не интересуется жвачкой. Мы гарантируем, что она жрет жвачку. С такой уверенностью сказать, Тора была дана, значит, 1200, скажем, 50 лет назад, в то время еще в каком участке мира, в Синае, не были известны другие забросанные места земли. Интересные слова Талмуда в Гморе Хулин, 59-й лист, первая страница. Омар Рав Хисда. Рав Хисда говорит интересную вещь. Хаяма Алла Бадерах, Омаца Баима Шепия Гамум. Идет человеку в пути, нашел животное, рот искалеченный, трудно разобраться, живет жвачку или нет. Бодек Бафасотео. Проверяйте ее копыта. Им пасотео сдукот, бьядуа шехитора. Если они разбиты, точно гарантируем, что она кошерная. То есть, если у нее, значит, копыта разбиты, значит, она жрет жвачку тоже. Им лав, если не разбиты, бьядуа шехитмия, так она не кошерная, овилвачия кехазир. Только чтобы он точно знал, не является ли она свиньей или из породы свиньи. Кабан, допустим. Так Мора спрашивает, «Ла вам рассеке хазир, разве не сам ты не говоришь, что имеется свинья, что копыта разбиты, но не жрет жвачку?» «И хенами минахрина дамела хазир, так может быть в мире существует еще какое-то животное, которое тоже копыта разбиты, но не жрет жвачку? Кто может гарантировать за весь мир?» Отвечает Мора «Лос алкодатха, да не войдет в твою голову такая мысль». Детона дверь Раби Шмуэл, есть у нас предание. Предание передал нам Раби Ишмаил. Летахазия кимафис парсаху. Тут написано, как будто, если разобраться грамматически, я бы не написал три раза гу, просто только для этого факта. Летахазия кимафис парсаху, он разбитый, вишоса шеса парса, насквозь разбитый, вегу гирала ига, тамы гулахем. Можно было написать короче. Ветахазия свиню не ешьте. Кимафрис парса, вишоса шеса парса, вегирала игар. Там и улахем один разум. А тут у подчеркивается именно он, не кто-то другой. Так говорит Раби Шмуэл, шалит была моя идея. Что хозяин мира знает, он знает, сколько сотворил людей, каких. Шаина хадава мафриша мафрис парса, витоми ала хазир. Больше нет в мире животного с разбитыми копытами и нечистой, только свинья. Лефихах парат буакоцу. Поэтому подчеркивает ту, именно он. Когда был записан Талмуд, Талмуд тоже был записан в этих местах, на Ближнем Востоке. Тора была дана 3250 лет тому назад. Талмуда в окончательной редакции устной, он, конечно, от Моше Рабейну идет такого же времени, но тоже примерно около 2000 лет. Последние записи, ну, минимум 1500 лет. За это время люди нашли животных Южной Америки, Австралии, Океании, много новых животных. И вот интересно, что один еврейский ученый, фамилию я забыл, но я сам читал его статью, напечатанную в Ацфира, примерно в 1890 году. Надо найти эту газету. Что когда я узнал слова Талмуда, что больше животных нет, кроме свиньи, что у нее копыта разсечены, но жвачка не жует, я загорелся желанием опровергнуть. И для этого я поехал, изучал животный мир, новых животных, найденных в Бразилии, в Австралии, и хотел найти, но признаюсь, что не нашел. И это удивительная вещь, что столько лет тому назад, Гмора говорит, Моше Рабейну был, что ли, охотником, Моше Каниги и Блистрая. Еще интересная вещь есть в Талмуде, Виома Равхизда. Равхизда говорит, Хайом Алия Бамидбар, Омаца Бахима Шепия Гамуя Пасотея Сдукот. Если он идет по пустыне и нашел животное, что рот искалеченный, невозможно проверить, живет жвачку или нет, и копыта испорченные. Не может он разобраться на рыбе. Так он может ее зарезать, будет бить сара и проверить мясо и малых шетиверов. Значит, он есть такое мясо, что идут продольные нитки, есть поперечные. И здесь, если там, ну, Талмуд дает признак, и в каком, если шетивер и продольный поперечный, тогда она кошерная, а если нет, она тмия. Но при условии, чтобы он разобрался, как, что оно не из породы диких ослов. Потому что дикий осел не кошерный, а в нем как раз так. И в каком месте проверить, Рав Хизда передает в конце позвоночника. Ну, деталировка этого надо посмотреть в Гмора Хулин, как там проверить. Но пока, не, насколько я знаю, никто это не проверк. Что даже не имея сведений, разбитый позвоночник, копыта, и живет ли она жвачку, так во всех местах Талмуда запрещаем многие вещи. Мы говорим, мы не знаем, сомнения, мы не уверены, нет предания. А тут в такой силе говорит, если это так, то так, сомнений у нас нет. Из головы это они не могли сказать. Причины мы не знаем, но Рамбам считает, что еда влияет на характер человека, и есть такие вещи, ну мы даже знаем, что есть такие вещи, которые вызывают, например, пьянство. Есть ли такие вещи в Индии, которые могут вызвать как безумие или гашиш? Так не исключено, что та часть человечества, которая решила взять на себе дополнительные законы Всевышнего, чтобы быть как светоч народов, быть избранными ближе в духовном отношении, выше других, можно было им дать ограничения, потому что еда этих запрещенных животных, ну, возьмем даже такую вещь, и раз они парнокопытные жуют жвачку, значит, они уже не хищные, они не едят других, нет у них когтей, желудок устроен не как у этих, как у льва. И если я это не сказал, что есть наука диетопсихология, что интересовались, в чем состояла основная пища работников концлагерей у немцев, гестапо. Так в основном они ели свиную колбасу. Ну, мыло. Еще. Эдзетах ломиколаша, бамоим колаша лос, на пелакас кесет, бамахаим, баямим, ванхалима там тухайлум, вехо, ашарин лос, на пелакас кесет, баямим, ванхалим, микол шерацамаим, микол нефешахаяша, бамаим, шекет сейм лохем. Это может съесть из того, что в воде. Все, у кого есть плавник с чешуей, в воде, в морях и в реках их можно есть. А у кого нет плавника и чешуи, в морях, в реках всякие мелкие животные воды, все, что есть в живой воде, пассивно для вас. Так опять приходит Талмуд и говорит интересную вещь. Что на первый каскесет можно было понимать, что я обязан искать и плавники, и чешую. Оказывается, если есть чешуя, нечего искать плавники. Что колше ешь, локаскесет, в этой же Гемора Хулин. что всякий, кто имеет чешую, имеет плавники. Это такое, по зачем же написано снапер? Вещекец и юлахам и псарам лотых и ловет невлатам тшаки цуку орол ашкол ашер ин лос напер каскецет бамоим шекец улахам. Пассивные дани будут вам, мясо не ешьте, и то, значит, и мертвое тело, что вам было противно. У кого нет плавника с чешуей в воде, противно вам. Зачем еще раз написано, чтобы они были вам противны? Так, у нас есть предание в Гемара Хулин, что если они сами не полностью, но они смешаны с чем-то, так раз они дали вкус, вот эти трефные рыбы в чем-то другом, нельзя это есть. А зачем написано, у кого нет плавника с чешуей в воде? Есть такие виды рыб, что когда их вытаскиваешь из воды, чешуя от них отходит.
Это нешер, это перес, вейтхазньям.
Переходим к птицам. Значит, этих вы должны считать противными из птиц. Лои яхлу не должны быть съедены. Отсюда видно, что тот, кто дает трефную птицу, скажем, мясо верома, детям своим, он имеет такой же грех, как тот, кто ест. Лои яхлу. Шекетим, они противны. Нешер – это орел. Перес, азния, какие-то крупные хищные птицы. Ветада, ветоая, лемина. Перевод этих названий очень трудно точно знать. Уже Ибн Эзра говорит об этом, что Рав Сади Гоэн лет почти около 1000 тому назад перевел. Он говорит, а где гарантия, что то, что он перевел, это точно? Ведь в Ир-а-Кодеш не было на это дело. И где нет преданий, мы не можем ручаться. Довольно точно все знаем, что Неша должен быть орел. Ветада, ветая лемина, и тколе орев лемине. Орев мы переводим ворон. Значит, всякий вид ворона. Ветбата яна, это страус. Вета тахмас, вета шахав, вета нейц лемине. Принято переводить нейц, что кашрун или ястреб. Балатон говорит, что тут корень или от слова ноца, что у него много перьев, или от слова ницахон, что он побеждает другие птицы, ловит их. Интересно слово нешер. Нешер напоминает слово линшер, выпадать, что у него оперение меняется часто. Интересно, почему написано бата яна, почему не написано яна, что мясо страуса практически невозможно есть. Есть можно только, допустим, ее яйцо. Поэтому написано бата яна, дочь яна.
Ая.
Вета кос, вета шалах, вета яншув. Про кос и яншув. Так Раши говорит, что это птицы, которые кричат ночью, и они похожи, листья у них щеки, как у человека. Так это филин и сова. А у меня есть догадка, что звуки все-таки многих слов в русском языке взяты из иврита. Так может быть кос это сова, а яншев это может быть филин. Слово шалах, говорят хахамим от шалах, который ловит рыбу из моря. Может быть это чайка? Не знаю, шалах от слова. Ветат нишемет, ветакаат, ветарахам. Раши говорит, иншемет на похоже на мышь и летит ночью. Бейта хасида, хасида, значит, считается, что у нее длинный клюв. И слово хасида от слова хесед, что она собирает всех своих птиц дать им еду, когда она находит. Хуанафа, лимина по своему виду, песадух и фат. Раши говорит, это дикий вид петуха, и у него гребешок двойной. Так духифас от слова ходока путь его красота двойная, гребешок двойной. Вето аталиф. Колшеца ойфа олиха на башеке цулахем. Теперь запрещены нам в еду. Колшеца и всякие мелкие блестящие животные, идущие на четыре. Ну, допустим, мухи, всякие там комары, всякая саранча. Так, зачем это нужно знать? Оказывается, когда-то я думал, ну, когда я, например, капусту или другие вещи, так я стараюсь выбирать, чтобы не было червей или там муравьев всяких, всяких этих мелких животных. Но оказывается, сейчас он в технике делает некоторые вещи чуть не из щави, чуть не из мух. Есть вот сейчас идут в пищу всякие такие запрещенные вещи. Поэтому надо разобраться, из чего сделан краситель или всякие.
אך את זה תוכלו מקור שהצועיף ההולך על הבא אשר לא חיים ומעלה רגליו להתיר בהין על הארץ נובטי צחמול את זה יסיף שיחמל ככלטה ישיר ידעו שכנת שתירי אשר לא חיים ומעלה רגליו תקרא שגברית הוא נבוא יסי שת זווי נוגי קרמת שתיריוך שאתה קוגל הרחות שליצית עוד נדין חפירה יצא
это называется выше ног, ланатир баин, чтобы скакать ими на земле.
Это намехем то хилу, это абелы мино, вет асалама леминею, вет ахагол леминею, вет ахагав леминею.
Так этих молец из них есть. Значит, тут я название, тут перевод на русский язык трудно сказать. На четыре вида саранчи кошерны. Арбе, салам, харгол, хагав. Так в Гморе, в Хулин есть предание, что Аба симаним есть, что ешло Аба раглаем в Аба кнафаем, четыре ноги и четыре крылья. И я еще вспоминаю, что кнафа в хофине трубу, что крылья покрывают большинство тела. Викарсулин, карсулин это еще две ноги, о которых написано в Торе, что на которых он опирается, когда он хочет подпрыгнуть. Но, конечно, надо иметь предание, чтобы разобраться, не спутать. Так еменские евреи имеют предание. И они знают, какую саранчу можно есть. И вот один человек уже пытался разобраться в современных условиях найти это. Но это другой вопрос.
Вехолшерцаров, ашерло, абарагло, им шекецулахэм. Шерцаров, это посук непонятный. Всякий мелкий летающий, у которого четыре ноги, он противен вам. Тут интересные слова Раши, что если найдем где-нибудь шерцаров, у которого пять ног, так он кошер. Это очень интересная вещь. Теперь практический вывод. Насчет птиц. Раби Мейер говорит в Талмуде, «Лолам ишане адам леталмида в дерех кцара», чтобы человек старался учить как можно короче. Что больше у нас? Кошерных млекопитающих или трефных? Конечно, трефных больше. Так поэтому Тора перечислила только кошерных. С разбитыми копытами и назвала там корова, коза. Из птиц наоборот. Большинство птиц кошерных. Выходит, что если мы бы были специалисты-орнитологи настоящие, и мы бы знали точный перевод всех этих птиц, да, аят, ишемет, каат, тут Талмуд говорит, что здесь в Шмини еще повторяется в Хумаш Дварим, повторяется в Паршерей, перечисляются трефные птицы. Всего получается 24 вида трефных птиц. Так если мы бы были уверены, что мы знаем все 24, и нашли бы новый вид птицы, незнакомый нам, мы бы сказали кошер. Если она точно не относится к этим видам. И в Талмуде перечисляются многие виды птиц, которые были сафек, трефа или нет. Но практически сейчас мы имеем право есть птицу только, что мы имеем каббала. Предание от наших предков. Так курицу мы все едим, гуси, еще утки, индюки. Было сомнение, когда появилось, потом уточнили, согласно преданию, голубь. И еще я слышал от моих родителей про куропатку.
Слав.
Слав, да? Я не знаю перевод. Дальше. Теперь кончили дни кашрут, фазан. Начинается у нас дни тума. Фазан. Ритуальная чистота и нечистота. Фазан. Так согласно Торе, человек, который дотронулся до мертвого тела млекопитающего, значит, он стал нечистый. Если он окунется в бассейне ритуальный миква, он вечером только будет уже чистый. Сумеет зайти в храм и есть там жертва или трума. Так улыла ты табу, кола ноги обнивлатам, и тма адарев, вхола носим нивлатам, и хабис бгадав, и там и адарев. לכולה בימה אשר היא מפרסת פרסה ושסה איננה שסרת וגירה איננה מלת מימים לכם כל הנגיע בהם התמה а от этих вы станете нечистыми. Но при жизни все животные чистые. Даже дотронуться до живой свиньи вы не стали нечистыми. Помыли руки, можете войти в храм. До мыши дотронулись, помыли руки, можете войти в храм. Но именно только после смерти. Единственный, кто нечистый при жизни, это человек. При определенных условиях. Так кто дотронется до их мертвого тела, нечистый до вечера, а кто будет нести мертвое тело, так не только он нечистый, но одежда тоже стала нечистой. Надо их помыть и окунуть в бассейн, и нечистый до вечера. От чего? От скота, который разбито копыты, но или не насквозь, или, допустим, вот как верблюд, допустим, или герай ненамала. Она не жрет жвачку, так они нечистые. Кто дотронется до них, стал нечистый. Значит, если я дотронулся до мертвого верблюда, до мертвого зайца, до мертвого там других животных, так я нечистый, пока не окунусь в бассейн, и после только вечером. А все, кто идут на ногах, это такие виды животные, что они нечего говорить, чтобы копытные. Допустим, медведь, допустим, собака, допустим, кошка. Что у них нет ни жвачки, ни вообще ни копыт. Они идут на ногах. Из всех животных идущие на четыре, они нечистые. В том смысле, что кто дотронется до мертвого тела, нечист до вечера. Но удивительная вещь, это хуким выше нашего понятия. Если я дотронулся, я нечистый только до я нечистый только до вечера, но моя одежда чистая. А кто будет нести мясо верблюда, зайца, нечистых животных? Так не только он нечистый, но то, что он дотронулся до этой одежды, тоже нечистый до вечера. וזה לוחם אתם מי בשרץ השוריץ על הארץ החולת והבוער בבצב למנהיום. А вот это у вас будет нечистыми из мелких животных, движущимся по земле. Крот, мышь и черепаха по своему виду. Значит, всякие виды. וענקה וכוח ולטה והחומת ותנשמת. Точный перевод я не знаю. Некоторые говорят, что кох мог быть это еж. Некоторые думают, что лта – это улитка. Точный перевод я не гарантирую. Вот эти у вас нечистые всех мелких животных. В том смысле нечистые. Кто дотронулся до них после их смерти, нечистый до вечера. וכול אשר יפול עליו מהם במותם יתמהה מכל כלי עץ עובגת עורר עושה כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובה ותמי הדרה ותהיה И то, что на что упадет от них после их смерти, станет нечистым. Допустим, дохлая мышь, черепаха упала на какую-нибудь вещь из дерева или одежда, или из кожи, или сак. Сак – это из простого материала, мешковина. Всякие колкли вещи, которые здесь этим какую-то работу делают, мешок, допустим, так оно очищается тем, что пускай окунается в воду, и тогда до вечера оно не чисто, а когда наступает вечер, оно становится чистым. וכול כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר היה בתוכו יתמעו אותו תשבורו. Глиняная посуда, если упадет внутри него, так все, что находится в нем, стало нечисто, а глиняная посуда не может уже очиститься, его надо будет сломать. Как понять внутри, что если кусок мяса, свиного мяса, верблюжьего мяса, или дохлая черепаха дотронулись снаружи глиняную посуду, она осталась чистая. Но если на нитке повесить и внести в этот воздух, то, не прикасаясь к стенкам, стало оно нечистое, то, что лежит в нем. Это высший разум, я не понимаю почему. Миколао хела шаяхейл, ашаявуалов маймитма, вхомашке ашаишатебхолклитма. Еще интересная вещь. становится нечистым еда, которая значит, съедобная, и причем возьмем, допустим, яблоки или зерно, сняли с дерева, или с земли скосили пшеницу, но ни разу на том не помочили водой. Так если они лежат в этой посуде, и дотронулось до них что-нибудь нечистого, они остались чистыми. Но если хотя бы они были облиты водой, и после этого вода уже высохла, тогда она восприимчива к нечистоте. И есть у нас предание, что не только вода, но 7 видов в холмашке напитков, которые в любой посуде находятся, становятся они нечистыми. Так, любые растения, любые плоды земли, если они были сухими, и на них не попало одно из этих семей, но вода, то же самое и роса, оливковое масло, молоко, вино, виноградное. Кровь и пчелиный мед. Так даже оно потом уже высохло. Или мы это, значит, вытерли. Но после этого оно восприимчиво к нечистоте. Дотронулось, получило уже тума. Так что сделать, если она получила тума, может их есть человек нечистый, в то время, пока он нечист. Значит, то, что упадет из мертвого тела, станет оно нечистым. У нее были тану вехираим, они были из глины. Тану, это в Узбекистане, он сейчас есть, называется тоже похоже, тандыр. Как глиняная бочка, внизу она шире, наверху уже, наверху отверстие поставить горшок, топится внизу, хираин, ширина внизу и наверху одинаково, и обыкновенно ставится не один горшок, а два. Так они из глины, так если попало внутрь тану или хираин вот из этих тумов, придется их сломать, они нечистые и остаются нечистыми. Сломать это не обязательно сломать, можешь их оставить, но они нечистые. То есть они никак не могут выйти из этой нечистоты. Металлические, деревянные, другие, стеклянные можно окунуть в бассейн, и они уже становятся чистыми. Теперь насчет бассейна очистительного. Есть у нас предание, что родник... Или если вода натекла в каком-то месте, и вода там держится, это называется очистительный бассейн, миква. Ахма яну во микве майми, это говно, где бы не было там, гитма. Значит, родник, или был, называется, где дождевая вода скопилась. Скопление воды, оно будет чисто. Другими словами, то, что связано с землей, не принимает нечистоту. Но если человек входит в бассейн и держит в руке эту нечисть, он остается нечистым, пока он ее не бросит. То, что я уже сказал раньше, что все плоды земли невосприимчивые к нечистоте, пока на них не попала вода или одно из этих семи жидкостей, что очень хорошие есть сима запомнить. Тал Машиах бен Давид. Тал это роса. Машиах мем это майим. Шин это шемен, оливковое масло. Юд яин, вино. Хет халав, молоко. И для запоминания взял Давид это дам, кровь и дважды дворим. Пчелиный мед. Но, конечно, когда они растут, на всех попадает дождь. Но после того, как их сняли, оторвали от земли, так если они абсолютно все время были сухие, не было случая, чтобы утром на них была роса, допустим, хранили в сухом месте, или пока попала роса, так до них может дотронуться любая дохлятина, любая тума, и они остаются чистыми.
Даже если откусить от них?
Даже если откусить, и когда откусить будет этот сок, будем потом говорить об этом. Так если упадет мини-влатам от их трупа на зерно, в таком виде, как его сеять, с шелухой, оно чистое. Но если была дана вода на зерно, и попадет из их трупа на него, он не чист для вас. וחיימות מינה במה שהילחם לך להנוגע מנבלתה יתמעד הערב והאוכיל מנבלתה יחביס בגדה ותמי עד הערב והנושיע את נבלתה יחביס בגדה ותמי עד הערב מי גברי לי что если животные, которые нам запрещено есть, некопытные, верблюд, свинья, после смерти имеют нечистоту. А как быть, если умрет из той скотины, которая нам разрешено есть? Так фактически та же самая тума. Кто дотронется до ее трупа нечистый до вечера, кто поел из ее мяса, из ее, должен не только он, но даже одежду должен помыть и нечистый до вечера. И кто нес? Другими словами, если, скажем, корова не зарезана по еврейскому способу, она убита или как делает угой, так считается она невела, и кто будет нести? Он несет сумку с мясом, которое не зарезано, овца, коза, корова не зарезана по еврейскому закону, так не только он нечистый, но даже одежда нечистый до вечера. Всякий мелкий животный, движущийся по земле, противнее не должно быть съедено. Так опять написано «Ло яхил», кто дает, скажем, своим детям, так то же самое. Так интересная вещь. Получается, что кто не следит за пищей, и может есть такую пищу, где попали червячки или муравьи, какие-то мелкие животные или раки, это еще хуже, чем есть свинью, допустим. Потому что там есть норма. Кзаит, как пол яйца, тогда он уже полный грех совершил. Вся норма это кзаит. Нельзя меньше тоже. Но тут любой червячок уже несколько грехов. Называется он шерец шерецаларец. Если это еще, то есть такие муравьи летающие, допустим, так он имеет два греха. Шерец оров и шерец... А если еще из воды рак, так это шерец амаим. Так если есть эти, это несколько грехов сразу. Кол олех алгахон вехол олех алабахам. От колма бирагваим хва шерец шерецаларец лутахлум кишекецим. Все, кто идут на живот, ну, змея, допустим, все, кто идут на четыре, ну, скорпион, все многоножки, всякие мелкие животные, движущиеся по земле, не ешьте, ибо они противны. И Тора просится у нас, чтобы не есть, этим самым мы как-то портим самих себя. «Алчакцу отавшутэхэм холашэц ашурэйц владитаму баэм винитмэтэм бам». «Не оскверняйте свои души всякими мелкими движущимися животными». «И не оскверняйтесь ими, потому что если будете есть, вы оскверните ими». «Ки они адыной алогэхэм виткадиштэм витэм гдошим ки кадош они». «Влотаму отавшутэхэм холашэц армэйс алаарэц». «Ибо я Ашем ваш Бог». Так вы должны освящаться и станьте святыми. Потому что я святой. Святой в смысле удаляться от того, что нехорошо, что унижает нас. И не оскверняйте ваши души всякими мелкими животными, которые движутся по земле. Талмуд говорит интересную вещь. Адам метамей ацмомат. Человек немного начинает оскверняться. Немного. Метамина тугабы. Получается так, что его оскверняет много. Он начинает оскверняться здесь. Уже с небес его не удерживает. Оскверняется он еще выше. И все дальше и дальше. Боламазе, потом лаламаба. Где-то написано, в лоте тому богем, не оскверняйтесь ими. Если начнете оскверняться, мне тметемба, вы также станете так и оскверненным. Еще интересная вещь, не будете даже чувствовать, что это нехорошо, что это низко. Не читай, говорит Талмуд, вы не тметемба, не там тембом. Вы не будете, вы станете равнодушными, не будете чувствовать, что это плохо. Адам и кадыш ацмомат, человек немного тебя начинает освящать, удаляется от чего-то плохого. Он немного сделал, Бог помогает ему мекачино туабы, помогает ему стать еще больше. Он здесь, Баламазе, потом Лаламаба.
Вегиткадиштем, вы будете себя освящать. А освящать себе значит удаляться от запрещенных половых отношений и от запрещенной еды. Это Рамбам называет Исурик душа. Вегиткадиштем, вы начнете себя освящать, так вы так и будете святыми, вегитем к душим. Интересная вещь. Во всем Хумеш написано о Моциатхем. Вывел. Хамале это поднял на высшую ступень. Так говорит Тора, ибо я Бог Хамале поднял вас из страны Египет. Я вас вывел не для того, чтобы вы жили как все народы. Вы должны быть выше других, священнее других. Хамале. Я вас вывел для того, чтобы вы не ели вот эти мелкие животные. Быть вам Богом, быть тем, чем вы должны быть святыми, кикадоша, ибо я свят. Зостарат абима веаов, вехол нефеш ахая овамесет бамоим, вехол нефеш ашуретет ала арец леабдил. Бина томи, вина того, вина хая нахелето, вина хая шелоте ахил. Это учение скота и птицы, и все живое, которое движется в воде, и все всякое животное, существо, движущееся на земле, чтобы разделять то, что чистое и нечистое, что нечистое и чисто, и это животное, которое может быть съедобное и которое нельзя есть. Во многих машин написано «Дарош Дараш», и написано половина Тора в словах. Интересная вещь, разбирал я, просматривал, смотрел старые книги, оказывается уточнение, что не половина всех слов, но есть в Торе 89 мест, где идут подряд два слова одного корня, те же самые буквы, «Дарош Дараш», «Хашерец Ашурец», Аарон, Аарон, Моше, Моше, Аарон, Аарон, нет, Моше, Моше, Авраам, Авраам, Исарон, Исарон. Так оказывается, из 89 таких мест, вот это Дарош Дараш является в середине. 44 с одной стороны, и 44 с другой. То же самое на счет Вав, Алех, Алгахон, написано большой Вав и половина Тора в буквах. Если сосчитать все буквы, так букв больше с одной стороны, но есть буквы необычные. Я слышал такое мнение, и что есть 12 больших букв, 4 маленьких, и есть одна буква перебитая, «Эдбрити Шалом», получается, что Вав большой, он в середине букв необычных. Отличающихся от других. 8 с одной, 8 с другой, а этот вот в середине. Мидраш. Рабшимен Бейхой Патах. Рабшимен Бейхой, когда он говорил про эту паршу, он начал со слов Хавакук, 3 глава. Амад ваймудет эрец. Бог встал и стал измерять землю. Раава ятыр гейлин. Он хочет говорить о том, какие животные разрешены есть, какие нет. Так он начинает объяснять начало этого посуха. Мадвай Медитерац. Мадада Акадуш Богу кол хаумот. Влемаца ума руя лекабила тора ледыра мидба. Измерил Бог все народы во все времена и не нашел более подходящее поколение и народ, именно евреи, которые были в пустыне. Мадада Акадуш Богу кол хаарим. Измерил он все горы, подходящие, чтобы на нем дать Тору, только Синай. Есть еще мнение, что Синай не очень высокая гора, показать, что надо быть скромным, не очень гордым. Модара Кодыш Богу кола Йорот, Ламацаеши и Бона Батамигдешала Иерушалаем. Измерил все города, в которые нужно построить Батамигдаш, подходит только Иерушалаем. Мадад Акудыш Богу кола рацот. И посмотрел он, измерил все страны. Лумаца эрец шуруя линатын лисраэль аль эрец Исраэль. Не нашел место более подходящее для евреев, как эрец Исраэль. Когда показывали Моше Рабину на горе Синай эти законы, так перед его глазами проводили каждое животное. Взе! Взе лохэмашер! Так он показывал ему вот. Смотри, то же самое законы Трифот. Он показывал ему, им не кра ведзе тохлу, ведзе ло тохлу. Это можете есть, это нет. И никак крум шел моах. Допустим, кожица нам в мозгу. Если она подырявлена, нельзя ее есть. Это животное. Зота хая ащатыхлу. Так кроме того, что животное должно быть само парнокопытное и жрет жвачку, и оно еще должно быть жизненоспособно. Зота хая. Слово хая имеет значение какое? Хая живое, которое может жить. Хая митрефата тохилу. Шейна хая митрефата ло тохилу. Вот эти все перечисленные в Талмуде 18 видов трефа, Рамбам сосчитывает их более детально, получается 70, изменения внутренних органов. Так Гмора говорит, что если оставить их так, мы бы ее не зарезали. Она бы умерла до 12 месяцев. Зяклал, колшина хая, на трифа и на хаяшни маса ходыш.
Не понял.
Что эти животные, что Талмуд в преданиях называется трифа, допустим, подырявлен пищевод. В сердце подырявлен, в легких. Это называется трифа. Или лев сунул когти. Есть многие. Упало с высокого места. Так эти животные, если мы бы их не зарезали, то они бы 12 месяцев не потянули бы. Поэтому зота хая ащатухлу, что вы ели животное, которое хая может жить. Два смысла. Хая животное. Хая митрифата. Есть такие виды трифа изменений, что мы говорим, можно есть. Есть такие изменения, смотрят. Это удивительная вещь. Профессор Дембо писал в 1890 году, что вызывает большое удивление, что многие изменения внутренних органов, о которых не знали в средние века, и только сейчас некоторые мы начинаем находить, очень ясно и четко написано в Талмуде, а это уже почти около 2000 лет, как написано, а предание это более 3000 лет, что вот такие изменения, оно не жизненоспособно, а такие изменения может жить. Например, животное может жить с одной почкой по Талмуду. Еще многие вещи есть.